выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час.
О своих любимых пластинках чешский переводчик Галича Акуджавы и Евгения Онегина во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. Русские музыканты, влюбленные в японскую народную музыку, и японка, влюбленная в балалайку, герои передачи Тамары Леленковой. Японку зовут Каури Ое. Она аспирантка Академии музыки имени Гнесиных.
Я родилась в Японии на южном острове Кюсю, и я первый раз русский язык услышала, когда перестройка начала в 1985 году. Это такой шум был в Японии. По телевизору там показывали, в газетах писали о России, что-то там происходит. По телевизору я случайно услышала речь Горбачева Генсека. Вот, тут русский язык. Ну, конечно, сейчас, когда я вспоминаю, Михаил Сергеевич разговаривает, немножко комично воспринимается. Но тогда для меня это был такой шок. Какой музыкальности.
А как родители отнеслись к тому, что вы увлеклись русским языком?
Ну, плохо, конечно. Я-то жила в деревне. В деревне, вы сами понимаете, надежная работа для женщин. Это сельская учительница. Родители хотели, чтобы я стала учительницей английского языка, осталась в деревне.
Поступать учиться трудно было на русское отделение? Много было желающих?
Ой, понимаете, после перестройки такой бум был, так трудно было. Первый год, естественно, я не поступала, не могла. Только желающих, ну, конечно, токийский НИЕЗ, это у нас, что касается языка, первый вуз. Поэтому, естественно, первый год ничего не получилось.
Настойчивая Каори, проработав год в Токио, на следующий все-таки поступила в Токийский университет на русское отделение.
Но так как русский язык для японцев очень сложный в плане произношения и грамматики, у нас в университете заставляет в кружке петь русскую народную песню, чтобы улучшало произношение, грамматику немножко выучил в естественном виде.
А какие песни пели?
Ну, естественно, «Катюша», а там «Тонкая рябина». Там у нас в кружке один балалайщик, студент, играл. Ну, он любитель, естественно. Мне понравился инструмент. Мне больше понравилось не петь, а играть. У нас в Токио есть токийский оркестр русских народных инструментов. Это любители. А этот дирижер, он балалайщик. Он учился у Нечипаренко и у Данилова. И он создал в Токио свой оркестр. Это наш балалайщик из университета. Он у него учился. И он привел меня к оркестру. Мне дали поиграть на домре малой. И пошло-пошло. Когда на четвертом курсе училась в университете, этот оркестр приезжал в Россию в 93-м году. Был фестиваль в Ярославле, Россия называется. Вот любительский оркестр приезжает из Америки, из Швейцарии, из Японии.
Впечатления какие были?
Впечатления? Все большое. Большой дом, все как-то размер другой. Я не ожидала церковь такой большой. По-моему, мы были в Угличе. Так я заплакала тогда. Внутри церковь что-то там было, но я не могу сказать именно что. Дух, что ли. В старославянском языке что-то написано было, немножко читала. Природа еще, я помню. Там лес и Волга впечатлила очень сильно. Я была очень довольна. Вот хорошо, что я выбрала русский язык, не английский. Многие играли на русских народных инструментах. Мне очень понравилось это звучание оркестра и звучание балалайки.
Рассказывает Каори Оуэ.
Домра, ну хотя я на ней играла, по сравнению с балалайкой, ну, меньше нравится. Резкий тембр. Балалайка — это тембр такой мягкий.
Какой инструмент может быть аналогичен в японской музыкальной культуре народной?
У нас тоже трехструнные инструменты есть, шипковые. Это называется шамисен. значит, это трехструнка. Это в основном северная традиция. А я же из юга, сельской местности, ударные инструменты только, а еще духовые инструменты с бамбука.
Поездка в Россию с японским ансамблем русских народных инструментов произвела на Каори такое сильное впечатление, что она решила поменять учебную дисциплину, над которой прежде работала в Токийском университете.
До этого у меня специальность была философия. Дипломную работу писала о Владимире Соловьеве, об огочеловечестве. А потом я думаю, надо писать о балалайке. Я собрала еще, пока я здесь, ну, 2 недели мы были, собрала книги, все возможное. Потом приехала в Японию, научный руководитель, я подхожу и говорю, знаете, я тему поменяю. А что дальше? О балалайке. Он так удивился, расстроился. Так мне сказал, в Японии ты не найдешь научного руководителя, никто тобой руководить не может. Можешь сделать сама. Ну и сказала, я постараюсь. Дальше в аспирантуре я деньги накопила. 5 лет я накопила деньги и приехала сюда стажироваться в Гнесинской академии. Ну, хватало только на год. Ну, у меня уже были друзья. Они жили в общежитии. И они помогали. Они все были народники. Помогали, кормили. Я не умела готовить русскую кухню. Сильно отличается от нас. Непривычно было. Картошки пожарить. Сварить сосиски, гречки, яичницы. Но проблема единственная у меня была с молоком. У японцев не хватает какой-то в желудке, поэтому отравление бывает. Козье молоко нормально, а коровье молоко не принимаю.
Каори, вы ездили в экспедиции в деревню, да?
В экспедицию в Костромской области. Представления вообще не имела, что в такой деревне. Калагриевский район потом, сначала Макаревский район. Негде было ночевать. Ну, домик большой, не домик, а дом, большой дом. А там меня испугала корова. Большая голова. Я не думала, что это животное, это какой-то мамонт. Ой, это было что-то.
Ну, вас, наверное, там принимали сметаной, кормили,
да.
Молоком от этой самой коровы.
Да. Еще творог. Вкусно. У нас молоко как вода воспринимается. Да нет вкуса, а тут и есть. У нас очень странная культура, у нас не принято выразить свою эмоцию, страдания. Если любовь, то это тихо надо. Страдать тоже, громко не надо говорить, что я страдаю, это не принято. Поэтому как-то скрыть надо, и песни это не отражается. Поэтому, когда мы читаем тексты русской народной песни, такой откровенности это нас удивляет. Так откровенно можно ли вообще песню петь?
Чем пахнет японская деревня? И чем для тебя пахнет русская деревня?
Ну, естественно, навозом пахнет и в Японии, и здесь. Дерево другое.
Ой, страдали только двое, ой, да пострадали.
Малоизученный инструмент, оказывается. Поэтому, если я там защищалась бы в Японии диссертации, там сомнительно, кто может проверить. Мне надо на японском языке писать. Но чтобы японцам было понятно, другую работу писать. Если здесь можно откровенно выразить любовь к балалайке, то там это нельзя. Там, если я откровенно буду говорить, вот, у России балалайка, то ко мне отношение будет ненормальное.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Русско-японская музыка».
Тогда как Каори Оэ со своей любовью к русской балалайке может оказаться непонятой в Японии, русские музыканты из ансамбля ВАОН Московской консерватории с не меньшей настойчивостью овладевают навыками игры на традиционных японских инструментах. Я попросила руководителя ВАОН Маргариту Каратыгину рассказать, когда и как пришла идея создания такого необычного для Московской консерватории ансамбля.
10 лет назад в Московской консерватории появилась исполнительница на японских традиционных инструментах Кейко Ивахори. И много людей осталось после концерта. И здесь же, не отходя от сцены, возникла идея пригласить ее на следующий год немножко позаниматься со студентами консерватории. Как бы давно существующая в душе тоска, поиск именно такого звучания, именно такого воплощения каких-то внутренних звуковых идей. Мы все звуковые создания. Мы все сотканы из звуков и живем в безграничном океане звуков. И у каждого есть своя звуковая среда, наиболее комфортная для существования. Японская традиционная музыка очень близка русскому духу. Хотя мы кажемся друг другу очень экзотичными, на самом деле на глубинном уровне испытываем очень мощную потребность друг в друге. Не то чтобы мы одинаковые, но мы сочетаемся очень удачно, вот как две разорванные половинки, если складываются вместе, несмотря вот на неровность этого разрыва, получается нечто цельное и гармоничное. Каждый из нас представляет из себя тончайший звуковой прибор, который воспринимает и обрабатывает звуки с тем или иным разрешением. И тем привлекательнее и интереснее для нас, что при небольшом напряжении душевных сил обнаруживать, что мы, оказывается, способны слышать еще множество других звуков, не только те, к которым мы привыкли. Конечно, чтобы адекватно воспринимать именно вот как информацию это звучание, нужно погружаться максимально в данную культуру. И, наверное, предела здесь нет. За каждым звуком разворачивается вся культурная система, весь культурный опыт данного народа. Есть живая вибрация, которая проникает глубоко в клетки. И ты понимаешь, что вот это твое. Это то, что обновляет твою кровь, это то, что тебя возрождает. Знаете, сладостное ощущение бессмертия возникает. Вот особенно, когда играешь сам, в данный момент ты просто бессмертен. Ты в это погружаешься как в абсолютную реальность. Сегодня, здесь, сейчас, ты знаешь, что это существует. Это придает такие силы, такое спокойствие. Ты понимаешь, что смерти нет, даже когда близкие люди уходят от тебя. Конечно, там плачешь, переживаешь, держишь эту неутолимую боль внутри. Но на самом деле знаешь наверняка, что все равно встретитесь, что все равно это поле, где все мы живы, оно существует.
Рассказывает Маргарита Каратыгина.
Японские инструменты удивительны. Они просты, как швабра, мы бы сказали. Вот что такое кота? Некая доска, на которую натянуты струны. Под струны подтянуты порожки. Очень легко менять настройку этого инструмента. Первые шаги на нем делать очень просто. Повторяя за учителем, повторяя, в определенный момент ты начинаешь понимать, что правильно, что неправильно. Трудись, и через 10 дней или через 10 лет ты начнешь делать что-то примерно похожее на учителя.
На японской бамбуковой флейте играл Александр Ивашин, музыкант ансамбля «Ваон», а в обычной жизни – автослесарь.
Сначала я начал изучать японский язык. Пришлось, связавшись один раз с японскими автомобилями, начать изучать японский язык. И потом узнал, что есть в Москве информационный отдел посольства Японии, в который можно попасть абсолютно свободно. Там на стене было объявление, что проходит фестиваль японской музыки. Ну, я пришел, посидел один день, послушал, понял, что надо заниматься. В основном тут же преподают японские преподаватели, приезжают из Японии раз в год на свои деньги. Другой музыки, кроме флейты, в тот день не было. То что-то было снег на голову, можно сказать. Когда услышал, я понял, что без этого дальше жить нельзя. Когда начал заниматься, то я занимался практически по 6-8 часов в день. Учитель дает час один, и все, дальше другой ученик. Но можно было оставаться и дальше заниматься. Он приезжает всего лишь, ну, чуть меньше месяца, и когда уезжает, он дает задание. Вот этот рокудан, которым мы играли, я практически наизусть ему сдал на следующий год. Он был слишком удивлен, честно говоря, и в знак этого подарил мне флейту. И уезжая, он мне дал 2 пьесы, я приготовил ему 4. Он, честно говоря, сказал, что это очень плохо, что я слишком быстро расту, то так нельзя. Пик будет слишком ранний и быстро сгорел и вниз. Японский учитель сыграет какую-то определенную вещь и говорит, повтори. И он практически не объясняет ничего. Если не можешь, вот делай, пока не получится. Но когда вместе с ним сыграешь, он скажет, о, молодец, хорошо. Все. Но повтори еще, еще, еще. И каждый год, когда он приезжает, мы начинаем с элементарного рокудана. Хотя это далеко не простая пьеса. Играется каждый раз, каждый дан, 6 степеней, да, и каждый степень играется в 2 раза быстрее, чем предыдущая. И последняя, 6-я, играется буквально чуть не на одном дыхании.
Я спросила у Александра, что дают ему музыкальные упражнения на флейте сикухачо в повседневной жизни?
Ну, конечно, в первую очередь отдых. Пришел домой, уставший после 12 часов рабочего дня, и взял в руки флейту, поиграл, все, можно опять идти на работу. Особенно, да, когда играешь в полной тишине, очень сложно играть на этой флейте. Звук буквально появляется, ну, не знаю, месяца через 2, вот так вот, если заниматься. Или устойчивый звук, я имею в виду. К 60 годам я научусь нормально играть.
Рассказывает Маргарита Каратыгина.
В кимоно очень удобно играть на традиционных инструментах. Кимоно настолько опоясывает торс, настолько держит осанку. Чувствуешь себя вот именно в том состоянии, в котором ты должен обращаться к этой музыке. Почтение, тишины, сосредоточенности и какой-то внутренней гордости. Скажем, вот эти длинные рукава, которые заставляют руку подниматься именно на нужную высоту, делать вот эти вот красивые жесты, которые не сами по себе, а дают именно ту амплитуду проживания звука, которая и заложена в этой музыке. Эта музыка создавалась в тот момент, когда у людей были такие рукава. И, значит, правильно выдерживаешь какую-то паузу между двумя звуками, когда успеваешь прожить весь этот путь звука. И нужно сказать, что чем больше занимаешься японской музыкой, тем сложнее, наверное, слушать европейскую музыку, особенно такого вот романтического содержания, такую музыку становится больно слушать. То есть такое ощущение, что тебе просто вот в болевые точки непосредственно нажимают, вызывая у тебя те или иные эмоции. В японской музыке эмоциональности не меньше, но она на таком уровне, она так щадяще преподносится. Получаешь истинное потрясение, но это проходит не от того, что тебя просто вытряхнули эмоционально, провели через какую-то комнату ужасов, а из-за того, что все твое существо прошло какой-то очень сложный путь, когда ты слышишь буквально каждой клеточкой своего тела, каждой клеточкой поверхности своей кожи.
Вы слушали передачу Тамары Леренковой «Русско-японская музыка». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.